В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
Президент России сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Михаил Делягин к нам пришел. Наш умный парень, зампред комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук. Михаил Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорить мы сегодня будем про экономику, про разные сферы. И давайте начнем, наверное, с Федеральной службы статистики, которая представила данные, которые указывают на то, что в этом году в стране зафиксирован самый низкий с 99-го года уровень рождаемости. Возникает вопрос, есть ли какие-то совпадения или просто это какой-то, как это, естественный ход событий?
Ну, если людей вымаривать бедностью, нищетой, бесперспективностью, постоянным стрессом, если людей лишать медицины, если людей лишать перспективы, дебилизируя их при помощи специально отформатированной системы образования. Ну, разумеется, тогда они в том числе перестанут рождаться. И я вынужден поправить. У нас за первые, по-моему, 7 месяцев минимальный уровень рождаемости с 99-го года. А если взять один месяц, июль, то это впервые после распада Советского Союза. Численность родившихся меньше 100 тысяч. Так что переплюнули все 90-е годы, на самом деле. Все 90-е годы.
Но это результат...
Это результат государственной политики в сфере социальной, когда людям дают покрошки и заставляют благодарить. В сферу экономической, когда повышением процентной ставки, произволом монополий или свободы для заведомо непосильной внешней конкуренции разрушают производство, лишая людей рабочих мест и, соответственно, лишая их перспективы. Это в сфере образования, где насаждают откровенное мракобесие и разрушают логические способности людей, когда молодежи, по сути дела, разрушают способность мыслить. В сфере медицины, повторюсь, в сфере безопасности, потому что, ну, понимаете, я сейчас довольно много проездил по стране, я был в Мариэл, я был в Питере, я был в Краснодарском крае, я был в Забайкалье, я был в Хабаровском крае. Ну, и вы знаете, проблема мигрантского террора, да, она стоит везде. Просто в Хабаровске он направлен пока еще на животных, да, там, значит, находят растерзанные тушки собак и кошек, потому что как бы их насилуют, извините. Да? А в других местах это направлено на людей. И когда люди начинают беспокоиться за свою жизнь, им начинают объяснять, что они фашисты, что у нас замещающая миграция, вас здесь быть типа не должно и так далее.
Но сейчас же, насколько я понимаю, летом, по крайней мере, активно велась эта дискуссия, надо ужесточать миграционные законодательства.
Нет, понимаете, дискуссия велась активно, при этом всем наглядно демонстрируют, что когда нападают на представителей традиционных народов, то виноваты всегда люди, которые живут в России. Вы слово «русский», по-моему, скоро будет запрещено. Как в начале нулевых годов можно было употреблять словосочетание «русский» в сочетании со словом «фашист» и ничего больше.
Что делать?
Знаете, ну, вообще люди бегут из страны по-прежнему. Люди бегут из сельской местности, где они менее защищены. И, в частности, люди не рожают, потому что, как у нас лет 10 назад писали на заборах «наши дети – мясо для мигрантов», ну, похоже, «Единая Россия» подхватила это в качестве своей государственной политики.
Но если объективно, вот тот результат, соответственно, того, что там меньше 100 тысяч вот родилось за определенный период времени, когда этот тренд начался? Сейчас просто я ориентируюсь еще на высказывания некоторых ваших коллег по Государственной Думе. И, честно говоря, вопросов много. Говорят, что, ну, мы же вам даем там мат-капитал, еще что-то, а вы не рожаете.
Простите, пожалуйста, мат-капитал – это не про стимуль. Мат-капитал – это издевательство. Материнский капитал – это стимуль, поддержка банков и поддержка строительного комплекса под прикрытием материнства и детства. Потому что первые 3 года, самые трудные, вы ни копейки получить не можете. А потом, ну, простите, на что этот мат-капитал хватит? На могилу купить?
Ну, в регионе, говорят, там и что-то можно купить.
В регионах что-то еще можно, но, простите, там нужно ремонт и все остальное. Так что, извините, это ни о чем. Нормальная поддержка рождаемости – это пособие. Когда платится пособие в месяц, достаточное для того, чтобы ребенка, ну, хотя бы худенько, извините за это слово, содержать.
И на это говорят, ну, вот, кто нуждается, тем платят.
А у нас уже, нет, платят в размере, дотягивают до официального прожиточного минимума, да. Который занижен в разы. Да, и мои предложения единороссам, вы не пробовали прожить на тот минимум, который вы сейчас так радостно утверждаете? Понимаете, даже на предложение, даже этот прожиточный минимум гарантирует всем гражданам России, председатель бюджетного комитета единоросс, очень уважаемый, с трибуны объясняет, что гарантирование гражданам России права на жизнь, даже на бумаге, это недопустимое иждивенчество, то самое, под грузом которого рухнул Советский Союз. Цитирую близко к тексту, извините. Когда людей практически уничтожают, какая рождаемость? Как у нас в Освенциме рождаемость была, по-моему, ее там не было.
Ну, вы сравниваете тоже, Михаил Геннадьевич. Ну,
простите, правда. Пожалуйста, что такое пенсионная реформа? Что такое повышение пенсионного возраста, когда людей принуждают работать в том возрасте, когда они работать физиологически не могут по состоянию своего организма с точки зрения медицины? Ведь 60 лет в Советском Союзе было установлено для мужчин не из гуманизма советской власти, а в силу достижений медицины. Значит, когда людей заставляют заниматься трудом в том возрасте, в котором они заведомо по состоянию здоровья не могут трудиться, это и есть уничтожение людей при помощи заведомо непосильного труда.
Ну, так послушать, помните, была недавно статистика, что вот наша экономика там чуть ли не немецкую опережает.
Вы знаете, опережать покойника, конечно, очень почетно, но не очень продуктивно. Да? Немецкая примерно на нуле, вообще говоря, там промышленный спад.
Ну, да.
Вот, это во-первых. Во-вторых, когда говорят про российскую статистику, нужно понимать, что уже второй подряд председатель российского комитета по статистике по своей официальной биографии до назначения на эту позицию никакого пересечения со статистикой не имел. При том, что статистика – это реально сложная наука. Говорю, как статистика по образованию. Это действительно очень сложная наука, потому что когда вы имеете неточные, несовершенно недостаточные данные, их интегрировать так, чтобы было что-то напоминающее реальность, это сложно. Это просто профессионально, технически сложно. И когда нам говорят, что, ой, у нас экономический рост 3,6% в прошлом году, а в этом году уже может быть 3,9%, это слишком много, нужно затормозить. Развитие России, любой это перегрев экономики, это недопустимо. Просто давайте не будем забывать, во сколько у нас занижена официальная инфляция.
Во сколько?
Ну, минимум в два раза. Но я хожу в магазины, извиняюсь, и при том, что я, в общем-то, живу в Москве, в достаточно обеспеченном городе, где нет проблем, которые есть, скажем, во многих регионах России. Сейчас в Забайкалье, значит, во многих населенных пунктах, в том числе райцентрах, люди не знают, как они будут зимовать и перезимуют ли. Потому что там котельная, может быть, будет работать. А может быть, и не будет. И там уже были ситуации, когда в мороз минус 40 просто тепла не было. Вот я был в Забайкалье, в Чите отключили горячую воду во время моего пребывания в городе, в Краснокаменске, урановой столице России, когда приехали, отключили холодную, потом холодную все-таки запустили, но отключили горячую. Это летом, я напоминаю.
В смысле, вообще по городу?
Ну, в том районе города, где находилась гостиница, в центральном. В Даурии вода была, слава богу, но, знаете, такая тепленькая, чтобы зубы в душу не стучали. Понимаете, вряд ли это как-то было приурочено к моему визиту. У нас так страна живет. Да? А возвращаясь к детям,
да.
У меня такое ощущение вообще, что у нас в стране объявлена война детству. Потому что Мари Эл, официальное заявление тамошнего прокурора, что в столице Мари Эл, городе Йошкар-Оле, дефицит школьных мест составляет 12 тысяч. Там на 300 тысяч населения.
Денег нет строить?
Нет, есть федеральная программа.
А что же не строят? Где деньги?
Значит, не строят. Вот по итогам скандалов, которые там закатил в соцсетях и перед людьми, они, значит, подали заявку на две школы в федеральный центр. А так им было, наверное, просто лень подавать. А дальше...
То есть федеральная программа не выполняется?
Дальше. Город Волжск, районный центр. Да. Больше 30 тысяч населения. Там дети учатся в три смены в одной из школ. Потому что 10 лет школа была в аварийном состоянии, ее как-то латали. Ну, а потом она из аварийного состояния пришла в такое, что на нее смотреть уже нельзя. Не то, что внутрь заходить.
Так я не понимаю, федеральная программа не выполняется или чего, получается?
Региональные власти настолько уверенно себя чувствуют, что не нуждаются в том, чтобы, так сказать... обращаться за помощью в федеральный центр, чтобы устроиться. А зачем вам обращаться? У них же все хорошо, их все равно переназначат.
Но у них должно быть хорошо, иначе его снимут. Ну, видимо, так.
А получается, что его не снимут, его наградят, если все будет плохо. Пожалуйста.
Не, он только наградят, если федеральная программа есть, она не выполняется. Как же награждать?
Не выполняется.
То есть проблема по поводу рождения детей. Вот слушатели говорят, там что-то квартиру не дают, денег нету. Послушать ваших коллег-депутатов, говорят, это люди сами не хотят. Мы им вот первое, второе, третье, десятое, они не хотят, да. Они потреблением заняты.
Мы им килотонны законов, да, принимают. А эти нехорошие люди, скажем, в поселке Даурия, в Забайкальском крае, хотят, чтобы им две лампочки винтили на улице, чтобы свет был. Потому что дети, когда ходят несколько километров по степному ветру зимой в школу и возвращаются обратно там, с третьей смены, со второй смены, извините, там темно. И стая диких собак, которая расплодила «Единая Россия» по всей стране. Может быть, они голосуют за «Единую Россию»?
Подождите, как «Единая Россия»
расплодила собак? Приняли закон о том, что если вы будете защищаться от дикой собаки, которая вас будет рвать на части, или ребенка вашего будет рвать на части, тогда вы преступника, вы должны сидеть. И никто на этих собак даже косо посмотреть
прям
не
такая
может.
Такая формулировка в законе.
Нет, формулировка другая. Формулировка другая, что это, не помню точно формулировки, но, в общем, смысл, в Москве и в Питере богатые места, там, значит, бездомных детей забирают, зверей, извините, бездомных зверей забирают в приемники и там содержат, а поскольку по стране денег нет, их в приемнике поддержат там несколько дней, выпускают обратно. И это уже не одичавшие, это уже дикие собаки. Они с чипами, что они стерилизованы, прекрасно размножаются во многих местах, потому что на этом деньги распилили, уж не знаю, за защитники или чиновники. Вот, и это реальная угроза для жизни людей. И людей рвут на части по всей стране.
Слушатель говорит, что за привычка все валить на государство? Может, в нас самих дело? Мы хотим дом, дачу, квартиру,
директором быть. Возвращаясь к поселку Даури.
Давайте.
Две лампочки поставить на двух фонарях, это несложно. Но если люди это сделают сами, это самоуправство, это преступление. Приедет полиция, которой по преступлениям не докличешься, и их накажет. И были случаи, когда люди к своему дому делают дорогу,
это известная тема,
и их заставляют ее уничтожить.
Это известная
потому
тема.
Что не имеет права человек в России с точки зрения чиновников Единой России, я после выборов
это
говорю.
Это еще Салтыков
считает. Не имеет, нет, простите, описывал, простите,
он.
При советской власти,
да,
самодеятельность всячески приветствовала. Если человек как-то украсил свой дом, как-то сделал что-то получше, ему еще премию за это иногда выписывали, а уж на доску почета-то вешали сплошь и рядом.
С точки зрения экономики, Михаил Геннадьевич, какое количество детей действительно объективно нужно
для чего?
Иметь?
Для чего?
Вот вопрос тоже для чего. Все говорят, рожайте, для чего?
Для того, чтобы сохранять численность населения,
так,
нужно 2,1, извините, ребенка на женщину.
Да.
1/10 – это всякого рода несчастные случаи. Правда, учитывая уровень медицины сейчас и учитывая травмоопасность сейчас, наверное, уже не 2,1, это было в советских времен статистика, наверное, уже 2,3, 2,5.
Стремление хорошо страны к урбанизации. То есть...
Но в человейниках человек не может размножиться, просто потому что студия,
ну, а только,
там 26-28 квадратных метров, а хоть бы 33, простите.
А что с рынком жилья, кстати, будет?
А рынок жилья будет как бы дорогое жилье, которого немного, которое качественное, которое в нормальном месте, с нормальной транспортной доступностью, которое строили строители не в измененном состоянии сознания по инструкции, такое жилье будет дорожать медленнее, чем раньше, но будет дорожать, потому что его очень мало. А люди сбегают со всей страны в города. Вот почему в Яшкар-Оле 12 тысяч мест не хватает в школах? Потому что со всей Мариэл люди туда сбегаются.
Но они не сбегаются.
Жить в деревне становится
здесь,
невозможно.
Насколько мы понимаем, есть как бы тенденция к тому, что вот Россия должна развиваться урбанистически, агломерации какие-то должны
создаваться.
Нет, разве?
Это
для чего
была...
города, супергорода?
Нет,
вот эти
эта идея
строят.
Была очень простая. Люди, по-моему, в одном из крупных российских банков, не будем называть какой, они посчитали, что чем больше населенный пункт, тем выше прибыльность одного банковского офиса. Значит, вся Россия должна собраться в 27 агломераций. Между ними должно быть дикое поле. С точки зрения банковской рентабельности, банковской прибыли. Дальше это дело вбросили, по-моему, Дворковичу, тогдашнему вице-президенту, пока еще не иноагенту, который некоторое время...
Вице-премьеру,
не вице-премьеру, извините. Который, значит, это дело опубликовал. Дальше под это дело было разработано целые планы пространственного развития и так далее. Но это интересы не страны. Это интересы, чтобы конкретный банк имел большую прибыль в расчете на один свой офис. Вот и все. Никаких других интересов там нет. Люди должны жить в одноэтажной России. Люди должны жить в, как бы в комфортабельных, ну, по нашему поселку городского типа, в комфортабельном жилье, а не в, убитом, не в убитых бараках 50 забытого года, то и 30 забытого года постройки. Мне на самом деле, вот я очень рад, что власти Якутии по итогам этих выборов приняли решение, в Восточном экономическом форуме об этом отрекламировали, что, в общем, какая-то застройщик, входящий, ну, судя по всему, в группу Альфа, потому что он называется Альфа там что-то, будет расстраивать чудовищные трущобы, которые в самом центре Якутска, так называемый 17-й квартал, там порядка 10 тысяч людей живут в условиях, когда гнилое дерево. Я туда в прошлом году ездил, меня попросили даже жену оставить в машине, потому что, в общем, был реальный риск, что побьют. Люди там дошли до отчаяния. Я, люди очень милые, очень приятные, не знаю, почему там так их боялись, но они живут в нечеловеческих условиях, когда гнилое дерево летом плюс 30, минус, зимой минус 50. Гнилые деревянные бараки в центре города Якутска. Слава богу, хотя бы приняли решение, раз уж региональные власти не способны освоить федеральные деньги, значит, на федеральном уровне будут их расстраивать. Молодцы, хорошо. Это хорошая новость. Но так, их мало.
Мало, но берем даже не Якутск, не берем Западную Сибирь, берем ближе. А, там, пару недель назад я проехала из Москвы на север Тверской области. Далеко, почти 500 километров. Нет, секунду. Во-первых, Михаил Геннадьевич, нужно отдать должное. Дороги прекрасные, как платные, так и бесплатные. Но возникает другой вопрос. Когда одни говорили, что построить хорошую дорогу, вокруг будут населенные пункты расстраиваться, этого не происходит, потому что брошенных деревень довольно много. И возникает вопрос, что первично?
Значит, инфраструктура необходима.
Да.
Свобода, ради которой же на самом деле живет человек, это избыток инфраструктуры. Вот в Забайкальском крае я не могу сказать, с какой скоростью мы шли по трассе, потому что тогда просто оштрафуют всех и право будут. Федеральные трассы замечательные, краевые трассы нормальные, ну, уже видно, что они сыпятся, но муниципальные – это катастрофа. Уже как муниципальные трассы в Забайкальском крае – это разжигание межнациональной розни. На самом деле, потому что там...
Не надо подводить никого
Нет, я не буду называть, все знают, на самом деле, в России, кто у нас строит дороги, и кто их не контролирует, качество этого строительства. Подсказка, местные власти не контролируют. Вот, но, дороги мало, люди должны иметь работу. Если работы нет, они будут со всей страны сбегаться в мегаполисы, и даже просто поиск в города работы, типа Йошкар-Олы. Да. Что должно быть, чтобы была работа? Помимо инфраструктуры, которая делается, хотя делаются дороги, а коммунальная инфраструктура – это катастрофа. У нас даже в Москве следующая повестка дня будет не, как это называется, с жильем.
Реновация.
Реновация. Реновация не жилья, а реновация коммунальных сетей. Потому что с канализацией уже очень все плохо. Тем более по всей стране. Тем более в бедных местах. И когда это скидывают на бизнес, извините, это просто приглашение к краткосрочному ограблению и убеганию куда-нибудь в Арабские Эмираты. Но должна быть работа. Для работы должен быть разумный протекционизм, чтобы что-то имело смысл производить в России, не заводить из Китая. Помимо этого, и прежде всего, необходим дешевый кредит, потому что кредит – двигатель прогресса. А у нас еще процентную ставку будут задирать к концу года. Дальше, необходимо ограничение произвола монополий, потому что когда у вас сталь по цене золота, вы ничего не сможете сделать, только в Китае сможете купить из этой же стали, которая во много раз дешевле. Вам нужно нормальное образование, здравоохранение, чтобы было кому работать и так далее. Но это означает, что нужно заниматься развитием страны, а не ее разграблением. Извините, я перебью.
Да, пожалуйста.
Понимаете, ведь какая у нас замечательная трагедия случилась с нашей правящей тусовкой. Они же все 90-е годы превращали Россию в экономическую колонию. В страну, которая вывозит сырье, вывозит людей, вывозит деньги и ввозит в страну, ну, продукцию переработки этого сырья, если позволит. И они страшно гордились тем, что они построили эту систему. А потом в мире нарастал экономический кризис, и им сказали их старшие партнеры: ребята, вы знаете, вы молодцы, все очень хорошо делаете, вы классные ребята, вы отличные менеджеры, но, к сожалению, мы начинаем сокращать издержки. И ваше сырье без вас будет значительно дешевле. Умрите, пожалуйста. Вот именно это так. Состояние, в котором огромная часть нашей правящей тусовки вопит, я, естественно, говорю не про всех, я говорю про часть, мамочка, роди меня обратно, давайте мы сейчас договоримся, что вам еще продать, чтобы вернуться в 90-е.
Но подождите, тогда возникает другой момент. Если долгое время было принято, как это, брезгливо зарабатывать здесь деньги, тратить их за границей и брезгливо относиться к России, то жизнь-то сама заставляет относиться к России как бы иным путем. Возникает вопрос, школа мысли какая-нибудь новая, экономическая, еще что-то.
Здесь есть? Не нужно новой экономической мысли.
А что нужно?
Здесь нужно простой здравый смысл хозяйственный. Но поскольку любой это экономический обучает? Вопрос в адрес господ, которые управляют нашей экономикой, им нечего на это ответить, да, они начинают, потому что они, как бы, разграбление страны, это очень примитивное занятие, и люди поколениями чиновников глупеют в этом деле. Когда нам официально говорят, что экономический рост 3,6% это недопустимо много, это перегрев экономики,
перегрев, кстати,
нужно
очень
прекратиться.
Много говорят почему-то, да.
А потому что нужно обосновать политику уничтожения России.
Но ведь на 7% Китая рос, и в Китае никто не говорил, что это перегрев.
Простите, Китай развивался для китайского народа.
Да.
А когда Российская Федерация развивается для вывода капитала отсюда, и многие не изменили.
Так уже некуда выводить-то.
Почему некуда? Да
есть
ладно.
Есть куда выводить.
Через криптовалюту вы куда угодно выведете.
Да.
Спокойно.
Но вроде все посчитано, нет?
Нет, посчитано. Но если вы просто выводите деньги из России, обескровливая Россию, вы имеете такую возможность.
А странно выводить деньги из России, если там, ну, насколько ты прибыль можешь свою увеличить?
А это...
Внутри же страны можно гораздо больше ее увеличить, разве нет?
Нет, прибыль получает деньги.
Долгие деньги.
Знаете, да. Модель компрадорской буржуазии... Это зарабатывание деньги в стране колонии и вывод ее в метрополию.
Понятно. Вот. А метрополь сейчас где?
Ну, знаете, разворот на восток – это была попытка смены метрополии с Англии, Соединенных Штатов Америки на Китай. Но китайцы, судя по всему, брезгуют. Они все-таки с воровством борются. Это социалистическая страна. Они для развития, они не для воров.
Но у них воры тоже
есть. Поэтому сейчас… Нет, конечно, есть, только они их расстреливают.
А воров меньше становится от этого? Что у них расстреливают?
Вы знаете, я могу просто сказать, угу. что темпы развития Китая свидетельствуют о том, что их воры не имеют того политического значения и влияния, которое не имеют, скажем, в некоторых других странах, ну, скажем, в Гаити, да? Чтобы далеко не ходить.
Ну, понятно.
Вот. Вывод капитала, пожалуйста, в Объединенные Арабские Эмираты. Пожалуйста, нет проблем. А дальше по всему миру. Вывод капиталов во многие офшоры, вы будете смеяться. У нас же до сих пор офшоры – это святое. Когда огромный, замечательный агрохолдинг принимает решение, что он не будет возвращаться в Россию, ему на Кипре лучше быть зарегистрированным, чем в России. Все бурно аплодируют и говорят, не сметь критиковать руководство этого агрохолдинга. Оно хорошее, оно правильное. Оно Запад поддерживает, но так и надо поддерживать в России Запад. У нас же до сих пор даже террористов украинских нельзя называть, не признаны террористами из террористических структур.
Не поняла.
Ну, есть террористическая организация, управление разведки Украины, вооруженные силы Украины, служба безопасности
там люди
Украины,
в этих самых, в
которые занимаются
да.
терроризмом.
Так.
Вот отдельных людей в список террористов включают оттуда, а их в целом террористическая организация не признают, категорически не хотят признавать. Как же с ними договариваться,
Но
если
пока
их террористами
никто не собирается
признают?
Договариваться.
Надеюсь. А тогда какова другая причина, что их не признают террористами? Я предлагал украинское государство в целом, как организацию, признать террористической организацией. Благо, это так и есть. Я получил развернутое...
Мы не в государством, да.
Я получил развернутое обоснование, что тогда мы не сможем обеспечивать, цитирую близко к тексту, его территориальную целостность и неприкосновенность.
Это когда вы спрашивали?
Это было летом, по-моему, 23-го, что ли.
Ну, может быть, с тех пор что-то изменилось. Но, Михаил Геннадьевич, возвращаясь все-таки к экономике. Вас послушать, получается, надо просто, извините, завернуться в сауну и ползти на кладбище, потому что все бесперспективно.
Нет, почему? Для бизнеса все замечательно. Бизнес, который выстраивает новые технологические цепочки в рамках, так сказать, меняющегося угу. колониального уклада, а новые цепочки расчетов особенно, это сверхприбыльный бизнес. Бизнес, связанный с криптовалютами, это сверхприбыльный бизнес. Бизнес, связанный с развитием новых секторов экономики, которые государство не способно регулировать, потому что просто чиновники из позапрошлой эпохи не способны понять, что там происходит. Это сверхприбыльный бизнес. Мы, конечно, говорим про жуликов-инфлюенсеров, да, которые там сотни миллионов недоплачивают. Но нужно понимать, что управление поведением людей – это сверхприбыльный бизнес сегодня и завтра. Угу. И возможностей для бизнеса очень много. Просто если вы хотите работать в системе, которая умирает, ну, тогда у вас все плохо, извините.
Михаил Делягин с нами, зампред комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук, информационный выпуск, и мы продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.35 в столице. Мы продолжаем. У микрофона Евгения Волгина. Михаил Делягин с нами, зампред комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук. Мы с вами, Михаил Геннадьевич, в перерыве начали это обсуждать удивительным образом. Я не так давно наткнулась на высказывание, точнее, вопрос такой в пустоту, что вот сейчас говорят, там, старое время закончилось, новое еще не началось, но текущее время, даже последние несколько десятилетий, характеризуется тем, что нет ни одного философа, от там философ-политолога, философ-экономист, еще что-то, кто бы описал некую модель будущего, сформулировал некую идею, потому что, ну, вот был Карл Маркс, и живут по его заветам, там был, не знаю, Макиавелли, тоже до сих
Ницше,
пор использовали.
Ницше, не забывайте.
Еще Ницше, конечно.
Я ее слишком сложная, а Ницше где, это как раз.
А где, как бы, вот другие люди, которые бы сформулировали, кто мы есть сейчас и куда мы движемся?
Понимаете, в чем дело? Я общался, ну, так пришлось, я общался с некоторым количеством умиравших людей, которые понимали, что они умирают. Только один из них говорил о будущем. Только один.
Все о прошлом?
Все остальные говорили о прошлом или там отдавали распоряжение по, как помочь их детям, внукам и так далее.
Так.
А сложившаяся общественная система в мире, она сейчас умирает.
Капитализм?
А в широком смысле слова вообще рыночные отношения. В более узком капитализм, в совсем узком слове финансовые спекулянты, которые взяли власть в 91-м году, когда началась информационная эпоха, и вот сейчас отдают ее цифровому капиталу. И, соответственно, вся общественное устройство, оно ориентировано на позапрошлую эпоху, на индустриальное общество. Uh-huh. Или, в крайнем случае, на прошлую эпоху. Что сейчас происходит в мире главное? Вот главное, фундаментальное. Умирающий финансовый спекулятивный капитал породил цифровой капитал для спасения. Цифровой капитал от него уже обособился и вступает в союз с капиталом реального сектора. И финансовый спекулятивный капитал понимает, что он умирает. И в этой ситуации, что будущее не про него, будущее не про финансовые спекуляции. Будущее вообще не про рынок, а про цифровой, как бы, кто-то говорит электронный концлагерь, кто-то говорит коммунизм. Это от нас зависит, это мы складываем сейчас своей борьбой, своей жизнью. Но финансовый спекулятивный капитал, ему места не будет. Он будет на периферии. Как в рыночной экономике на периферии насилия. Очень важный элемент. Настолько важный, что государство объявляет свою монополию на него и трепетно к ней относится. Но все равно не главный. Как вы, скажем, при феодализме главным было насилие. Вот. То же самое рыночные отношения уходят на второй план. И финансовый спекулятивный капитал реализует сейчас проект, который товарищ Шваб называет большим обнулением, сбросом настроек и так далее. Ну, просто он маскирует суть. Суть очень проста. Ребята, вот мы знаем, как развивался капитализм. Нам очень понравилось, как он развивался, потому что он сформировал нас. Время этой эпохи закончилось. Да, но мы же не хотим умирать. Поэтому нужно вернуться к началу, к истокам. Нужно вернуться в поздний феодализм и строить капитализм заново. Уже не делая ошибок, которые мы допустили в прошлом, уже зная, имея дорожную карту, хорошо понимая, как не допустить возникновения всяких там марксизмов и прочего, не допускать ошибок прошлого. Вот. И для этого нужно вернуться в феодализм. А как вернуться в феодализм? Нужно разрушить построенную цивилизацию. Почему сброс настроек? Разрушить построенную цивилизацию и завести десятки миллионов, а лучше больше людей, которые в силу объективных причин живут в феодализме, а то и в родоплеменном обществе, и несут его с собой. И смыть эту цивилизацию, которая подошла к этапу, который для нас неприемлем, вернуться в феодализм, и все будет хорошо. А мы будем смотреть из своих ковчегов, из Сити лондонского, из каких-то других удаленных мест, кстати, из Австралии, из Новой Зеландии, куда сейчас массово перемещаются миллиардеры. Все будет хорошо.
То есть массовая миграция, грубо говоря.
Да-да-да.
Из неблагополучных
и там, когда мы стран. Видим политику, как уже говорят люди из «Единой России», не трудовая миграция, не социальная даже миграция, замещающая миграция. Это не только местная коррупция, это не только понятный лоббизм этнических, даже иногда не всегда преступных группировок, это глобальный проект, которому люди, которые превратили в свое время Россию в экономическую колонию, их аппаратные потомки, они продолжают реализовать глобальную повестку дня.
А как же вот эта идея многополярного мира, деглобализация и вообще все западное нам теперь чуждо?
Нет, давайте не путать. То, что нам все западное чуждо, это неправда. Мы остаемся европейской цивилизацией, просто восточноевропейской.
Но мы хотим быть классической, нормальной, консервативной.
Мы хотим
страной.
Быть нормальной европейской, да, цивилизацией в ситуации, когда Европа от своих ценностей отказалась. И смывание цивилизации по миграционным потокам – это один из элементов отказа европейцев и американцев и англичан, на самом деле, от европейской цивилизации. А мы остаемся приверженными, как некоторые говорят, традиционным ценностям. Просто традиционные ценности бывают разные. У племен, которые занимаются каннибализмом, практикуют каннибализм, традиционные ценности немножко отличаются, да, скажем, от наших и так далее. Вот, поэтому есть такие племена до сих пор. Они к нам не приезжают пока еще, но я не сомневаюсь, что через некоторое время их тоже к нам начнут завозить в рамках вот этой вот политики. Хотя это гипотеза. Вот. И это стратегия. И когда мы оказываемся в ситуации, когда главным занятием является разрушение цивилизации, ну, о будущем думают люди, но они не слышны. Потому что людей, как немецких бюргеров в 15-м году, заботят не о том, как будут жить их дети, о том, зарежут их сегодня вечером или не зарежут.
Михаил Геннадьевич, ну смотрите, даже про другие страны берем. Вот там та же самая Саудовская Аравия, вот она говорит, нас интересуют новые экономические инструменты, в том числе использование нефти и юаней для взаиморасчетов. Министр промышленности делает заявление. Это не про разрушение прежней системы, не про попытку заместить
хотя бы. Это крах глобализации. Это крах глобального мира, который основан на финансовых спекуляциях. Этот мир закончился, он рассыпается. И Саудовская Аравия, которая всю жизнь была, с 1973 года была младшим партнером США и очень и поднялась на этом, говорит, так, а наш старший партнер умер, да? Но я не возражаю быть женой уважаемого человека, но когда уважаемый человек умер, я не обязан сжигать себя, потому что он умер. Я живу своей жизнью.
То есть это поиск патрона?
А для Саудовской Аравии это поиск новой модели. Дело в том, что единственный, кто сейчас продолжает отстаивать идею глобализации, это Китай.
Да.
Потому что Китай освоил глобализацию. Если в 1995 году Клинтон говорил, глобализация – это Америка, то в 1917 году Си Цзиньпинь, после чего началась просто война с Китаем, объявил в Давосе, что глобализация – это Китай, и это правда. Он сумел, китайцы смогли американские инструменты поставить себе на службу. И сейчас Китай максимально сдерживает мир от распада всеми силами. Не получится, потому что мир все равно распадается. Но огромный свой кусок, огромный макрорегион Китай выгрызет. И Саудовская Аравия сказала, я не хочу быть с умирающей Америкой, которая уже занимается каннибализмом. Я хочу быть с Китаем, который в своем макрорегионе сможет обеспечить относительно вменяемые правила игры. Это позиция Саудовской Аравии. И я напоминаю, что из Саудовской Аравии и в других государствах Персидского залива миграция организована так, что она служит интересам не уничтожения соответствующих стран и народов, как в некоторых других странах, да, ну, во Франции, в Германии, есть поближе примеры, а как инструмент созидания этих стран, где вы приехали, ну, вообще, отработали, да, возвращаетесь обратно.
Что мешает нам таким образом поступить?
А понимаете, Саудовская Аравия и некоторые другие страны, они, там государство служит своим народу. Они обладают независимостью в политическом смысле этого слова. Если вы служите своему народу, вы строите миграционную модель, как и все остальные, ну, разумно. В данном случае, по примеру, Объединенных Арабских Эмиратов каких-нибудь, там, Катар условного, например. А если вы рассматриваете свою страну как экономическую колонию, то вы служите глобальному проекту по разрушению цивилизации, по ее уничтожению.
Но подождите, это происходит как бы сознательно или это инерция мышления? Что, ну, вы мы знаете, вот другого ничего не знаем.
Я думаю, думаю, что мозги нынешнего поколения эффективных менеджеров, они уже отштампованы так, что они не способны воспринимать реальность. Вот, скажем, люди поколения Гайдара, Чубайса, Евгения Григорьевича Ясина, они выбирали, они по-честному выбирали, строить страну или разрушать страну. Евгений Григорьевич Ясин, покойный, скажем, весь 92-й год пытался страну строить. И только когда он понял, по моему предположению, что масло намазано в бутерброде с другой стороны, он пошел к либералам и стал их гуру, потому что человек был очень умный. А вот следующие, они уже не могут себе представить, что Россию можно развивать. Ну, посмотрите на мной глубоко уважаемую, скажем, Эльвиру Сахипзадовну Набиуллину. Она повышает процентную ставку.
В надежде на охлаждение экономики.
В надежде на торможение экономики, в надежде на прекращение экономического роста. Если ей сказать, ей много раз при мне говорили, что ваша политика блокирует экономический рост. Что она честно говорила, в Конституции Российской Федерации не написано, что должна служить экономическому росту.
Нет, она здесь, по-моему, насколько я понимаю, другая мысль, что Центральный банк занимается таргетированием инфляции, а не экономическим ростом. Экономический рост – это, пожалуйста, вот в Минэконом, к Орешкину.
Да, при этом Центральный банк определяет экономическую конъюнктуру в решающей степени.
Угу.
Вот. И люди, которые не способны осознать, чем они занимаются, а способны только вычитывать кусочки предложений не длиннее 5 слов.
К Решетнику, прошу прощения, к Орешкину, да, к Решетнику. Ну,
какая разница?
Ну, нет, это важно. Ага.
Ну... Вы знаете, вы первый человек на моей памяти, который сказал, что разница между министром экономического развития и помощником президента по экономической политике – это важно. Это огромный комплимент обоим, на самом деле. Вот, я не уверен, что он вполне заслужен, я просто фиксирую, что так хорошо на моей памяти ни о том, ни о другом никто не отзывался. Хотя, возможно, у меня специфическая среда обитания.
Я исключительно про точность формулировок, а не про то, кто как работает.
Так вот, понимаете, нынешнее поколение эффективных менеджеров, в том числе государственных менеджеров, это люди, которые, в принципе, не способны воспринимать альтернативы. У них сознание отштамповано, что мы должны делать вот это, копай отсюда и до обеда, как мне один капитан Советской Армии объяснял. То, что после обеда что-то может быть, это слишком сложно.
Хорошо, где на планете Земля есть люди системно мыслящие, которые понимают, откуда они идут, куда они идут и чего хотят?
ЦК Коммунистической партии Китая, их окружение, это раз. Второе, это есть во Вьетнаме. Это есть в Лондоне, с другой стороны, вот, потому что глобальный проект, о котором я говорил, глобальный перезагрузка, он вполне сознательный. Это не, так сказать, в религиозном экстазе бьются какие-то там либералы несчастные, умалишенные. Нет, это сознательный проект, просто он бесчеловечный. Но это ничего не значит. Так что аналитиков очень много, и люди, которые строят прогнозы на будущее, много. Просто в этих прогнозах нам нет места.
Но мы сами себе вроде бы должны сейчас сформулировать и дать понять, что мы сами себе это место можем оформить, потому что мы, вот они уже есть. А мы ждем какого-то белого господина, который нам расскажет, как жить правильно. Я не пойму.
Вы знаете, я не знаю, кто ждет, но если вы будете защищать интересы Российской Федерации, находясь в Российской Федерации, то вероятность того, что вы сядете, очень велика, а вероятность того, что вы потеряете работу, еще больше.
Но...
Потому что... значительная часть российской бюрократии существует вот в этом вот самом либеральном проекте, как мы видим. Да? Ведь почему до сих пор не нанесены удары на Украине? Да? Мы ведем войну, люди гибнут, много людей гибнет с обеих сторон. Как остановить кровопролитие? Только одним способом. Победить? Как победить? Все знают. Нужно разрушить энергосистему, нужно разрушить транспортную систему, там всего-то десяток мостов, и для энергосистемы там тоже десяток целей. Нужно нанести обещанные в 2022 году удары по центрам принятия решений, находящимся на Украине. И второй вариант, нужно ввести систему персональной ответственности в российском государстве. Вот любая одна из этих четырех действий обеспечивает победу. Почему они не делаются? Моя гипотеза, потому что значимая часть российской бюрократии из 90-х годов, если не сами, то идейные внуки тех, кто из 90-х годов, они хотят вернуться в состояние экономической колонии. Не только экономической, но и политической колонии. Им там прекрасно было когда-то. У них такая легенда о золотом веке, о 90-х годах.
То есть, подождите, то, что мы имеем, получается так, что верховная власть определяет определенные цели, а потом, чем ниже спускаемся по вот этой иерархической лестнице, тем больше что, саботажников, что ли, я не пойму?
Верховная власть говорит, нам нужно демилитаризовать, денацифицировать Украину.
Да.
А это сигнал поступает на следующий уровень, где сидят либералы, люди из 90-х годов, которые говорят, подождите. Как же так? Русские же фашисты. Нельзя ссориться с Западом.
Но и дальше мы видим... Я не слышала от них, что русские фашисты.
Простите, говоря, мне рассказывали говорят. На голубом глазу люди, что офшоры существуют не для вывода капитала из России, а для привлечения инвестиций в России. И что да. шведские банки, которые дают кредиты своим шведам, поставки больше 4% под залог имущества российским бизнесменам через офшоры дают для инвестиций в Россию до сих пор, во время СВО мне тоже рассказывали, кредиты под 2% годовых, в два раза ниже ставки Центрального банка Швеции.
А почему мы так не можем?
Потому что это модель для развития. Угу. Понимаете? Как когда-то товарищ Сталин сказал, встречаясь с Гариманом, пошутить изволил, в чем разница между нашими пониманиями демократии. Мы считаем, что демократия – это власть народа. А вот товарищ Гариман считает, что демократия – это власть американского народа. Но, судя по всему, для значительной части российской бюрократии это расхождение как бы преодолено. Ну, просто вместо власти американского народа подставят какой-нибудь другой народ там. Китайский. Если не получится, то там, условно говоря, таджикский.
По поводу роли русских вообще в истории, любопытная была статья в Блумберге, американском, не побоюсь этого слова. И там журналисты на полном серьезе рассуждают по поводу того, как русские иммигранты, вынуждены, не вынуждены, может быть, строят Россию в Сербии. Говорят следующее. 1000 русских переехали в Сербию после начала конфликта на Украине, хотя некоторые из них интегрировались в местную среду. Многие цепляются за созданную ими мини-Россию, поскольку по всему городу появляются по всей стране предприятия, принадлежащие русским. Видимо, Блумберг негодует по этому поводу,
это
что русские куда-то что-то приносят.
Политика уничтожения русского народа как такового. Да? Потому что, естественно, когда люди уезжают в другое место, они создают свое предприятие. Блумберг же не возмущается ресторанчиком индийской кухни где-нибудь на Манхэттене.
Я такого не встречала.
Блумберг не возмущается ресторанчиком испанской кухни, ресторанчиком китайской кухни и так далее. А это естественно, когда люди создают свой бизнес, и это, кстати говоря, не означает, что они строят какую-то свою страну, потому что свой бизнес обычно интегрирован.
Но, видимо, очень страшно само по себе упоминание русских.
Вот, в данный момент речь идет о том, что необходимо русских уничтожить как народ, и ничего русского, в том числе в Сербии, быть не может. Кстати говоря, в Сербии это единственное место, по-моему, в мире, где, скажем, словосочетание «русский врач» это означает «лучший врач». Я там был некоторое время назад, году, наверное, в 18-м, я был потрясен, реклама. Русская медицина, русские лекарства, русские врачи советуют. Это высший мировой уровень для них. Мы-то уже прошли оптимизацию здравоохранения, превращение его во многих случаях в здравозахоронение. Для меня это было дико. А действительно, они очень на бытовом уровне хорошо относятся к русским. Вот. А государство относится уже по-другому. Там процесс, так сказать, смены ориентира идет очень четко. Вот, но Сербия имеет, бывшая Югославия имела прием опыта, опыт приема большого количества русских после гражданской войны. Вот, и этот опыт, он сохранился. То есть к нам там относятся очень хорошо. Но естественно, что для Блумберг это недопустимо. Русские должны быть уничтожены той самой замещающей миграцией, в том числе, которая сейчас организуется государством.
Ну, прям уж государство.
Простите, пожалуйста. Когда государство лично отказывается от визового режима. Когда государство...
Говорят, ЕС. Вот государство говорит, ЕС
у нас. Ой, простите, пожалуйста. Когда Киргизия прекращает переводы из России, это нормально. При том, что это грубейшее нарушение ЕС. Они имеют право отказываться от норм ЕС, а мы не имеем права себя защищать. Что
то
за
есть глупость? Вы думаете, что мы сами себе руки связали?
Нет, не мы. Та часть российской бюрократии, которая до сих пор реализует модель экономической колонии, которая живет в западной повестке дня, никакой свой им не указ, которая блокирует, скажем, развитие гражданского авиастроения, много-много чего другого.
Но уже же деньги заблокировали, уже все, уже. Ну,
простите, пожалуйста.
А куда дальше?
Ну, как куда? Госпожа Нейбюрен до 18% процентную ставку повысила, и еще повысит, может быть, не в эту пятницу 13-го, потому что уж больно смешное совпадение, а попозже повысит.
Но про ключевую ставку сразу же говорят, что, послушайте, но мы, соответственно, если не будем сейчас ее повышать, вы что, хотите как в Турции? Хотя там и так ставка высокая.
Простите, пожалуйста, во-первых, Турция страна развивается, в отличие от Российской Федерации. А во-вторых, что очень важно, Это очень важно. Да? Байрактар – турецкое слово, не российское, напомню.
Да.
А во-вторых, что очень важно, Турция не делает второй фундаментальной вещи. Турция не ограничивает финансовые спекуляции. Если вы снижаете процентную ставку, вы должны ограничить финансовые спекуляции. Но поскольку Эрдоган все-таки от Запада зависит, то он этого не делает, разрушая тем самым турецкую экономику. Никто не говорит, что нужно сделать процентную ставку 2%, и тогда завтра у нас будет рубль за 200.
Да.
Доллар за 200 рублей. Это понятно. Но вы снижаете процентную ставку, ограничиваете финансовые спекуляции, как делали все страны, которые стали развитыми. Крупные страны. Так делали американцы до 99-го года, японцы до нулевого года, Западная Европа так делала до конца 80-х годов и так далее. Без этого вы не можете развиваться. Это азбука для любого экономиста, ну, кроме тех, которые управляют российской экономикой, разумеется. Правда, они в массе своей не экономисты.
А кто?
Ну, один социолог, был юрист выдающийся, есть специалисты по фондовому рынку, это очень узкий специалист.
Слушатель говорит, все ясно, как жить дальше?
Жить прекрасно, наслаждайтесь жизнью, это фундаментальное условие, радуйтесь жизнью, создавайте социальные сети.
Но людям хочется пользу какую-то приносить себе, обществу,
в конце концов. Вступайте в общество охотников и рыболовов, может случиться, что я без спиннинга, как же так? Но опять-таки, мне, скажем, нельзя вступать в общество охотников и рыболовов, у меня характер повышенной эмоциональности. То я в Думу еще, не дай бог, с чем-нибудь не тем зайду. Вот. А обычный человек обязательно должен быть членом общества охотников, рыболов. Он должен объединяться с другими людьми вокруг себя, чтобы в сообществе людей, в старину это называлось община, сейчас называется гражданским обществом, были люди, которые умеют учить, были люди, которые умеют лечить, люди, которые умеют добывать, люди, которые умеют защищать, чтобы нормально жить. Потому что без этого невозможно.
Другой слушатель.
Создавайте, грубо говоря, диаспору русскую внутри Российской Федерации. Учитесь у лучших примеров, учитесь у мигрантов, черт возьми. Учитесь, потому что нам жить, скорее всего, в феодализме. Если вы не хотите в нем умереть, вам нужно осваивать лучшие передовые навыки, которым нам учат из каждого утюга, буквально.
Но Государственная Дума, опять же, ваши коллеги довольно бодро начали заявлять и принимать даже какие-то документы с целью ограничения миграции, разве нет? Или
знаете,
это все для видимости?
Во-первых, я пока что не видел ничего, кроме... Да, мы приняли закон, который упрощает, сильно упрощает экстрадицию.
Да.
Мигрантов, которые здесь нашкодили. Приезжают они к себе домой, меняют долларов это за 200. Раньше было 200, сейчас, наверное, меньше или больше. Одну буквочку в фамилии и приезжают обратно. Обязательно дактилоскопии до сих пор нет. Потому что в Европе это нормально, в Америке это нормально, в других странах это нормально, а России это запрещено. Что это позволит защищать Россию? Но самое главное, что дело-то уже не в этом. Уже их столько завезено сюда, и столько паспортов роздано вертолетно-кишлачным методом. Вот мы с вами разговариваем, они продолжают раздаваться. Именно вертолетно-кишлачным методом. И чем хуже, человек знает русский язык, тем выше, насколько можно судить, у него шанс получить гражданство. Что нужно, вообще говоря, проводить проверку всех гражданств, которые розданы с 92-го года. Интегрировался человек в обществе? Хорошо. А если его дети и внуки по-русски не говорят, то значит, он не интегрировался домой.
Слушатели отмечают, но подождите, была практика Советского Союза, почему таких проблем-то не было? Хотя эти республики вообще были в составе...
Было такое формулировочка «мелкобуржуазный национализм», за который в 30-е годы вообще расстреливали. А сейчас это пропагандируется, и из каждого утюга нам на уши это вешают. Там известная таджикская поэтесса, которая по воспоминаниям призывала резать русских в 92-м году.
Это кто?
Ну, не помню ее фамилия. Да. Она там была... чуть не председатель Совета писателей Таджикистана, что, значит, нужно очистить родину от этой скверны потоками крови и так далее. Потом она спокойно переехала сюда, и сейчас она прекрасно живет в Москве, или правильнее, в Асхабаде, может быть, говорить, и учит граждан России, что нужно хорошо относиться к таким, как она. А то вы все некорректные, нехорошие, плохие вы здесь все. Вот мне здесь не нравится среди вас. Наши военные ее спасли от воодушевленных ее же речами, ее соотечественников. Вот. А МИД Российской Федерации, когда я ей писал эту ситуацию, сказал, никаких свидетельств, ничего плохого нету, воспоминания людей – это не основание, и вообще не сметь говорить плохо о тех, ну, как я понимаю, кто является нашими хозяевами.
Михаил Делягин был с нами, зампред Комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук. Михаил Геннадьевич, ждем снова.
Счастливо, спасибо. Всего доброго.
Далее информационный выпуск, потом мои коллеги придут в эту студию. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего вечера.